В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему собственностью жителей Сочи распоряжаются чиновники? Голосование без голосующих или как это делается в Ижевске? В Псковской области интернет еще не заменил книгу. Красноярск. Мечта Марии Астафьевой. Это в первой части программы. Во второй. Тольятти. Почему не все рабочие ВАЗа требуют повышения зарплаты? Подмосковье. Кому выгодна дачная амнистия? Республика Мордовия. Человек без бумажки – букашка. Красноярский край. Альтернативная служба по-ивенкийски. Саратов. Электрическое искусство. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи Геннадий Шляхов. Масштабная рекламная кампания, призывающая сочинцев создавать товарищество собственников жилья, на курорте немного утихла. И для тех, кто, выбрав эту форму управления, решился оформить общее имущество многоквартирного дома в коллективную собственность, настало время разочарования. Говорит Валерий Сучков, председатель Сочинской ассоциации товариществ собственников жилья.
С одной стороны, странная ситуация. Власть призывает к созданию ТСЖ, а с другой стороны, мешает. Как это ни прискорбно сказать, действительно, чиновники привыкли командовать чужой недвижимостью без участия самих собственников.
В многоквартирном доме по улице Голубые Дали товарищество собственников жилья существует уже целый год. Причиной, побудившей жильцов выбрать эту форму управления, стала релейная станция, появившаяся на крыше высотного дома. Ее установило одно из подразделений «Газпрома» для связи со своим коттеджным поселком Лаура, что находится в районе Красной Поляны. Установили релейную станцию возле вентиляционной шахты, отчего лифты, особенно летом, останавливаются по нескольку раз в день, жалуются жильцы и председатель товарищества собственников жилья Нина Федорцова.
Я собрала собрание, когда мы создали это СЖ, говорю, люди добрые, но уже они залезли на эту крышу, разбомбить их тяжело, но давайте пусть они нам платят, и мы будем содержать, крыша текет, ведра стоят у людей, пусть платят нам аренду, мы будем хозяевать, мы же все-таки хозяев своего дома, 112 квартир собственников.
С большим трудом, но договор с собственником релейной станции удалось заключить. Правда, на деле он оказался ничего не значащей бумагой. Деньги на расчетный счет ТСЖ за аренду крыши поступили лишь за январь текущего года. Попробовали оформить в муниципалитете землю придомовой территории, тоже не вышло. Земля оказалась федеральной. Комментирует ситуацию Валерий Сучков, председатель Ассоциации товариществ собственников жилья.
Очень много ТСЖ на государственной земле. И муниципальная власть говорит, а мы не можем тратить бюджетные деньги на формирование земельных участков из государственной земли. Мы спрашиваем, хорошо, а где государство? А государства нет. Мы до Генпрокуратуры, до Федеральной регистрационной службы поставили там все эти вопросы и примерно так сказали. Но вы довели до такого состояния. Так вы и расхлебываете. Почему вы нас пытаетесь направить в суд? Вот тот несовершенный суд, который ничего не делает, который всегда стоит на стороне власти и который действительно настолько несовершенен, что люди боятся туда обращаться, понимая заранее, что толку не будет никакого. И вот это противостояние теперь между властью и собственником жилья и у нас в городе, я думаю, по всей стране будет только нарастать.
В высотном доме по улице Голубые Дали из 120 квартир осталось неприватизированными только 8. Посчитав себя полноправными хозяевами, жильцы организовали общественный комитет собственников. Однако, как оказалось, общей собственности у них-то и нет, говорит Людмила Толстых.
Мы не собственники, у нас нет земли совсем. Нам не дают вообще возможности оформить землю. Везде препятствия и везде отказ. Лифт, пожалуйста, ремонтируйте. Отремонтировали. Насосы покупайте, вы собственники. Крыши у нас нет, земли у нас под домом нет.
В другом товариществе собственников жилья по улице Лермонтова землю придомовой территории оформить в общую собственность удалось давно и без особого труда, говорит Марина Ковалева, председатель ТСЖ.
Постановлением главы города нам была выделена земля как товарищество собственников жилья. Мы сделали земельное дело, у нас есть все документы для этого, и кадастровый план, кадастровый номер нам был присвоен. Но вдруг в марте месяце мы узнаем о том, что из наших 1030 метров у нас вынимают 300 квадратных метров. То есть у нас отняли 300 квадратных метров.
На земле, которую изъяли у товарищества собственников жилья, новый владелец участка строит гостиницу. А жильцы дома который месяц обивают пороги судов, пытаясь отсудить землю. Пока безрезультатно. Право собственников не только нарушают на местах, но и ограничивают законами, говорит Валерий Сучков, председатель Сочинской ассоциации товариществ собственников жилья.
Дело в том, что наше государство ограничило прежде всего права собственников жилья, когда сказало о том, что товарищества собственников жилья должны действовать в форме некоммерческих организаций. В нашем государстве некоммерческие организации, их давят и душат на каждом шагу. И мы видим, что этот пресс все время только усугубляется. Дальше. Что такое некоммерческая организация? Прямой запрет на оборот своего имущества. Извлечение прибыли и деление между собой этой прибыли. Получается, что собственникам жилья, вот у нас на курорте, цена недвижимости колоссальная, существует запрет на то, чтобы извлекать прибыль и делить ее между собой. Ну как это понять?
Убирая листву во дворе дома по улице Лермонтова, Татьяна Отлыгина, живущая здесь седьмой десяток лет, показывая на удивительное дерево, растущее под ее окнами, жалуется на нового владельца земельного участка.
Это секвойя гигантская, уникальная, причем один из единственных в городе. И что они сделали? Они бетон закатали, и вот дерево гибнет. Такое чудное дерево, это ж преступление.
На столе в комнате у Марины Ковалевой стопка бумаг и документов. Через неделю ей снова в суд отстаивать то, что принадлежит по закону товариществу собственников жилья, и то, что изъято.
Нужно вообще создавать товарищество, потому что мы хозяева. Это очень хорошее дело. Свои плюсы есть в этом. Но вот почему такое творится с землей, я не знаю.
Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Цены на услуги ЖКХ растут в Ижевске с неумолимостью не только в январе. Как велит российское правительство, жители большого шестиподъездного девятиэтажного дома по Заречному шоссе 33 в Ижевске в марте текущего года были шокированы неожиданно появившейся в их платежках новой строкой «капитальный ремонт». Причем начислили им этот платеж сразу за 3 месяца задним числом. Вышло рублей по 500 с квартиры. Жильцы возмутились, стали разбираться. Выяснили, что еще в октябре прошлого 2006 года кто-то проголосовал за них заочными бюллетенями, выбрав в качестве управляющей компании городского монополиста горжелуправления и согласившись оплачивать ежемесячный сбор на капремонт 15-летнего дома из расчета 3 рубля 40 копеек с квадратного метра. Чтобы оспорить вмененный им платеж, граждане решили провести новое собрание. Мой микрофон включен прямо посреди этого ижевского веча. На вопрос жителей отвечает заместитель начальника коммунального отдела администрации Ленинского района Василий Булатов, инициатор прошлогоднего голосования и изготовитель злополучного протокола.
Чем вызвано, что в нашем доме введена такая статья?
Плата за капитальный ремонт, которая была включена в платежные документы, была введена на основании решения общего собрания собственников, проведенного в 2006 году по заочной форме.
Все понятно?
Я пока говорю.
Ну, подождите.
На основании протокола общего собрания собственников был заключен договор с муниципальным учреждением городского жилищного управления. В соответствии с заключенным договором с решением общего собрания была введена плата за капитальный ремонт. Все 500 с лишним собраний, которые были проведены по территории района, большая часть из них была проведена по инициативе администрации.
Вы говорите, что собрание проводилось, вы на нем присутствовали. Вот вы видели всех этих людей?
Нет, собрание было проведено по заочной форме. Администрации района было предписано организация проведения собрания.
Погодите, вот у нас по закону написано, что нас всех должны были уведомить. Дальше собрание должно проходить, значит, после уведомления в определенный срок. Ну, вы представитель власти. Вы нарушаете закон изначально. Или вы его не читали? Заочная форма там отсутствует.
Ведущий собрание, активист домового комитета Федор Русских, рассказал о своих мытарствах в поисках правды, пытаясь найти концы прошлогодней истории.
Обращался к Зеленину с письмом, обращался в прокуратуру с письмом, обращался в милицию с письмом, потому что я считаю, что здесь факт мошенничества налицо, потому что никто из вас не голосовал, на собрании не присутствовал, сообщения о собрании никто не получал. Все эти мои доводы были сказаны и в милицию. Со всех были отписки и вплоть до суда. С суда пришло, что вы не написали заявление исковое еще тем, кто присутствовал. Но суду уже поздно об этом говорить. 6 месяцев прошло. Прокуратура ответ дала примерно такой, что согласно жилищному жилищного кодекса все претензии принимаются судом. Поэтому вы не туда и обратились. С ЖРП пришел ответ. Инициатор прошлого собрания была администрация. Мы никакого отношения к этому собранию не имеем, поэтому вы не в тот адрес обратились.
На конкретные вопросы жильцов представитель администрации ничего ответить не мог. Да он и людей-то, собравшихся сейчас, видел впервые.
Почему у вас в бюллетнях расписываются не собственники жилья? У меня жена не собственник жилья, а она расписалась в этом.
В итоге собрание создало домовой комитет. Избрала уполномоченного от собственников. Подошедшие из соседних домов люди сообщили, что с ними тот же Булатов обошелся точно так же, но они все же сумели подать иск в суд, и назначена дата рассмотрения их требований, которые также состоят в отмене принятых за них решений о выборе горжилуправления в качестве управляющей компании и о сборе платы за капремонт. Их дом еще моложе, значит, полагают граждане, тот, кто принудил их к этим платежам, надеялся долгие годы невозбранно пользоваться свободными средствами. А 33-й дом дружно проголосовал за отмену этого сбора. Правда, как реализовать на практике это решение общего собрания собственников, пока не очень ясно. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Появилось слишком много средств информации. Имея компьютер, не обязательно идти в библиотеку. Подключаясь к интернету, можно скачать оттуда любую информацию. Аудиотехника и видеотехника. И современная молодежь меньше стала читать. Привыкла работать с техническими средствами больше, чем, по-моему, с книгами.
Жанна Лукина работает библиотекарем больше двух десятков лет. Она возглавляет абонементский отдел в библиотеке Псковского педагогического университета.
Очень пополняются хорошо фонды, регулярно у нас финансирование идет, у нас прием литературы каждую пятницу. Схема такая, что приходят из издательств каталоги, и непосредственно мы по каталогам выбираем ту литературу, которая нужна конкретно нам.
Но, тем не менее, пополнение книжных фондов на количество и активность читателей никак не влияет, уверяет Жанна Лукина.
Вообще художественную литературу очень мало сейчас читают студенты. В основном то, что им задано. Учебная литература, учебников очень много. Вот по поводу художественной литературы я могу сказать, что ее почти вообще не читают. То есть забыто, позаброшено, и даже если учесть, что вот дамские романы и различные детективы, там и беллетристика вообще, она не берется практически.
Между тем, в провинциальных библиотеках картина другая. Например, в Печорской районной библиотеке за последние 2 года заметно прибавилось количество читателей. Директор библиотеки Вера Шувалова объясняет это появлением новинок. В прошлом году на них было потрачено 100 тысяч рублей.
Это, конечно, не внесло революции в наши фонды, но все-таки внесло существенное изменение и какое-то стимулирование читательского спроса в наши библиотеки. Потому что приобреталась литература, нужная читателям, спрашиваемая.
Как говорит Алевтина Анифьева, директор Изборской сельской библиотеки, спрос на литературу в селах сегодня есть.
Книжки сейчас поступают не очень, конечно, в большом количестве, как раньше это было, но вот в этом году мы заметили более лучшее поступление. И вот здесь вы видите вот новые книги.
Если сельские жители в основном читают книги в библиотеках, то для жителей Пскова, по мнению Жанны Лукиной, книги стали доступны в цене. И поэтому многие книголюбы просто покупают новинки в магазинах и книжных палатках.
Потому что такой же опять объем всех романов, они доступны всем. Раньше была какая беда? Мы не могли достать книги. Теперь книг много, и поэтому люди закупают такую литературу.
А покупают в том числе и на книжных выставках-ярмарках, которые довольно регулярно проходят в Пскове.
Так как я недавно вышла замуж, мне было интересно сравнить вот мое свадебное платье и свадебное платье, которое сейчас в моде.
Татьяна Семенова заглянула на книжную ярмарку, которую традиционно проводит областная библиотека.
Я посмотрела вот эту книгу, она мне очень понравилась, тут много очень цветных иллюстраций, вот, и есть платья похожие на мои, есть совсем другие, вот, и я сравнила и сделала вот.
Студентка Ольга Никифорова старается не пропускать подобные книжные ярмарки.
Я пришла на эту выставку, чтобы узнать, какие книги есть о детях, так как я учусь в университете на начальном образовании. И вот мне понравилась книжка о детях, вот обман, как они могут или не могут обманывать взрослых.
Как утверждают специалисты, реальные пути продвижения книг и чтения – это регулярные выставки новинок, тематические выставки, книжные ярмарки издательств, фестивали с участием писателей и поэтов. И обязательно широкая реклама этих мероприятий. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Красноярск», Наталья Бурмистрова. Дверь скромной квартиры в Академгородке Красноярска Мария Семеновна, вдова, ставшего при жизни классиком Виктора Астафьева, открывает сама. В прошлом месяце ей исполнилось 87. День рождения – это едва ли не единственная дата в году, когда красноярские власти и коллеги по Перу вспоминают вдову Астафьева. Дежурные поздравления и стандартный букет цветов, доставленные курьером. За столом собираются немногие. Друзей и близких в живых остались единицы. Те, кто помоложе, успели уже забыть. Со дня смерти Виктора Астафьева прошло почти 6 лет.
Поскольку мы живем далеко от центра, то не всякий поедет сюда, у всех какие-то свои планы. И поздравления с днем рождения прислали. Правда, уже по заготовленной форме. Желаем вам счастья, желаем там здоровья. Но так, чтобы позвонить. Смена, как у вас там дела? Может, вам денежек маленько? И таких нет.
С известным на весь мир писателем Мария Семеновна прожила 57 лет. Именно она набирала на печатной машинке тексты всех произведений мужа. «Царь рыба», «Последний поклон», «Затиси» и многое другое. Еще успевала писать сама. На счету Марии Астафьевой-Корякиной около 20 книг. Как и прославленный муж, она член Союза писателей.
Когда Виктор Петрович начал работать в литературе, я стала учиться печатать. У него был очень такой витиеватый почерк, никто не разбирал. Он говорит, ты разбираешь, ну вот, и ночью вот оставим детей. А сами в редакции он договорится, напечатаем на машинке. Он очень любил читать уже машинописный текст. Так и повелось, и что он ни разу не ударивший по клавишам. Когда я посмотрел на 15-томное собрание сочинений, думаю, ведь это все напечатала я. Подойду к двери, а он сидит за столом. Господи, чего же делается в этой седой головушке? То, что я писала, но это я знала, что без меня литература не умрет.
Мария Корякина и Виктор Астафьев познакомились на фронте, поженились там же, спустя 1,5 месяца.
Это было на Украине, там стояла наша часть. А Виктора Петровича часть легко раненых, и он привозит один раз почту. С юмором еще был. Вот я ведь вам почту привез, и опять привезу. И меня только ждите с нетерпением. Ну, симпатичный парень. И пошел меня проводить. Ну, и завтра мы уже говорим про другие книги, послезавтра. Тут уж он скажет, вот, а это ты читала? А читала. А я нет, заказывала. То есть это было, ну, не говорили мы про любовь. А соловьи как ошалелы, поют, заливаются. А у нас так душа плачет, нам охота в красивом платье походить, на в туфельках, на венском каблучке. Вот и мечты. Там ничего не было для души.
Демобилизовались вместе, решили ехать в Вологду, на родину Марии Корякиной. Сибиряка Виктора Астафьева в Красноярском крае никто не ждал. На фронт он ушел прямо из детского дома.
У нас большая родня, большая семья, и он, чем дальше идем, в снежки поиграем. Там я чувствую, что он никогда не жил в семье. Чем ближе, тем меднее. Приходим, а тут же на крыльце лавочка. Я говорю, ну, будем звонить, погоди еще. А потом папа. Кто там? Я говорю, да папа, это я. Я говорю, Мария ведь приехала. Мария. Вот входим, мама сидит, там тихонько на ухо спрашивает, это наш или не наш? Я говорю, наш. И с этого наша жизнь и началась. Его очень полюбил мой папа. Виктор Петрович, ведь потом не раз скажет, такой человек был, у которого прибранная душа. Мне бы не пришло на ум такого выражения.
Из дома Мария Семеновна выходит редко. Просить помощи у властей Эстафьева не хочет, считает унизительным, хотя и признается, что очень нуждается. В квартире элементарно некому сделать уборку. Тома сочинений Виктора Эстафьева, бесценные архивы писателя, покрыты слоем пыли. Чтобы как-то выжить, вдова писателя понемногу продает книги из библиотеки мужа.
Ну а сейчас книги некоторые выставляю на продажу. Надо же жить. Без него столько уж на меня навалилось, что подумать, представить страшно. Только на сердце 4 операции сделали от мужа. Но моя беда в том, что я всегда очень любила жить. Уж в таком у нас я жила, а жить любила. Может, поэтому я уже папу пережила, маму пережила, дочерей похоронили. А сейчас ведь как слегла и думаю, кого-то надо попросить пылесосом пройтись. Мне с ним работать нельзя. Кого-то надо попросить почту взять. Кто-то пообещает, кто-то нет. А сейчас я из подъезда почти не выхожу, потому что у меня еще и больная нога с фронта. Мне никогда еще не снилась старость. Казалось, мне она венец всему. Когда свершилось все, о чем мечталось, когда бездельно сердце и уму.
Мария Эстафьева мечтает сейчас только об одном, чтобы ее сил хватило еще на несколько лет. Неразобранными остаются фотоальбомы Виктора Эстафьева с бесценными снимками. Еще одна боль вдовы писателя – музей русского классика, который она мечтает открыть в Красноярске. Но пока все ее попытки остаются безуспешными. Как горько призналась Мария Семеновна, музей, кроме нее, никому не нужен. Против создания музея в квартире возражают соседи, а на то, чтобы сделать пристройку к дому с отдельным входом и разместить все экспонаты там, красноярские власти не находят в бюджете денег.
Сейчас мне осталось самое трудное еще. Думаю, только мне Господь сейчас сохранил зрение хотя бы, уж ладно не читать, а что мне надо фотографии разобрать. Их 73 альбома. Предложила сделать пристройку. А это потребуется, знаете, сколько? Около 2 миллионов. У меня их нет. И на этом разговор кончился.
Вместо музея в Красноярске Овсянке на родине писателя Виктора Эстафьева появилось два памятника. Почти 4-метровая бронзовая фигура классика была установлена на площади Согласия к 5-й годовщине со дня смерти писателя. На торжественной церемонии открытия побывали руководители Красноярска и края, а также местные депутаты. Из всех предложенных вариантов макет памятника также выбирали они, вопреки мнению Марии Эстафьевой. Для «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на радио «Свобода». Слушайте каждую субботу с часу до 2 дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в 1 ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии проходит операция против маджахедов. Один из них убит, несколько сотрудников спецназа ранены. Бывшему главе администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву предъявлено обвинение в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Союз правых сил заявляет, что власти Амурской области оказывают давление на региональное отделение партии. В обращении к руководству России СПС требует отставки амурского губернатора Николая Колесова. В Турции на курорте Анталии погиб российский турист Виталий Буковский. Как сообщил телеканал «Россия», служба безопасности гостиницы обнаружила тело россиянина в шахте лифта. Ведется расследование. В Костроме сегодня прощаются с погибшим в автокатастрофе губернатором области Виктором Шершуновым. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Состоится также учредительный съезд новой партии во главе с Михаилом Касьяновым. Фильм «Анна Политковская. Последнее интервью» получил премию ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование». Авторы фильма – журналисты телеканала «Совершенно секретно». Пять постоянных членов Совета Безопасности и Германия обсудили возможность введения новых санкций против Ирана. Участники заседания договорились, что будут продолжать прежний курс в отношении Тегерана. С одной стороны, убеждать его свернуть ядерную программу, а с другой – рассматривать вопрос о возможных санкциях. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня начинаются переговоры о международной помощи Ираку. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала Израиль воздержаться от чрезмерных мер в отношении сектора Газа.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Тольятти, Сергей Хазов. Тольяттинцы, по данным соцопросов, больше других жителей Самарской области опасаются сокращений и увольнения с работы. Социологи поясняют это результатом прошедшей 1 августа на Волжском автозаводе предупредительной забастовки. В акции протеста участвовало около 500 вазовцев. По информации лидера независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, через неделю после забастовки 67 ее участников руководство ВАЗа подвергло дисциплинарным взысканиям. 200 забастовщиков получили выговор и лишились премии за август месяц. Простые вазовцы говорят, что руководство автозавода проводит репрессии против членов независимого профсоюза. На ВАЗе работает 100 тысяч человек, но протестовать готовы не более 1 000. Слишком силен среди автозаводцев страх увольнения, рассказала Ирина Волкова.
Поэтому у нас люди не выходят, ведь 5 человек, 10 выходит, да, а толку-то от таких количеств. В других городах тысячами выходят, а у нас нет. Их уволили, а никто не протестует. Такой громадный завод, и люди молчат, там тысячи рабочих. Мне кажется, просто люди у нас трудно сдвинуть. Вот нет такой организации, которая бы за это взялась и сдвинула бы людей. Силен страх. Сейчас ведь вообще трудно работу найти более-менее, особенно специалистам. Надо выдавливать раба, но за молодежь никто не берется. Нет у них вожака.
Генеральный директор Волжского автозавода Владимир Артиков стал губернатором Самарской области. Вазовцы надеются, что теперь зарплата на заводе будет повышена с 10 до 25 тысяч рублей, как того требовал профсоюз «Единство» на предупредительной забастовке 1 августа. Заводчане считают, что нужно активизировать работу независимого профсоюза, говорит Ольга Козлова.
Рабочие должны добиваться своего всегда. А чего бояться? Хуже-то уж не будет, чем есть. Ну, во-первых, должен быть лидер. Поодиночке никто ничего не сделает. Вместе, если будут все вместе, то, естественно, они добьются успеха. Обязательно профсоюзы нужны. Но так, чтобы они были не в поддержку администрации, а в поддержку рабочих.
Одна из главных проблем заводчан – жилье, рассказала Настя Барсукова.
Молодежь у нас без жилья. Это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государство оказать. Могло бы. Потом важная насущная проблема – это приватизация общежитий. Потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету. Даже своего угла собственного.
Однако большинство вазовцев предпочитает не рассказывать о своих проблемах, говоря о боязни быть подвергнутыми увольнению. Люди предпочитают не протестовать. Волжский автозавод – градообразующее предприятие Тольятти. Если уволят с ВАЗа, то найти работу в Тольятти будет непросто. Уволенные за участие в забастовке 1 августа члены вазовского профсоюза «Единство» намерены через суд добиваться восстановления на работе. Пресса замалчивает ситуацию на заводе, рассказала Оксана Михалкова.
Это есть процесс свободы слова. А если пресса наша не отражает интересы, то каждый человек и группа людей имеет право выступить и заявить свое мнение.
Продолжает рабочий Андрей Кириллов.
Пассивность общества, неверие уже ни во что. Люди действительно всего боятся. По сути дела, сейчас неосталинизм, люди вообще боятся, что их просто начнут расстреливать. И не удивятся, кстати, что могут расстрелять. Вот какой-то митинг несогласных, могут просто весь расстрелять. Всех вот взять. И этому никто не удивится и скажет, ну, расстреляли. Ну, пассивность общества чудовищная. Дело в том, что профсоюзное движение сильно тогда, когда сильный, что ли, рабочий класс есть. У нас ничего нету. У нас, в принципе, сейчас общество, которому 90% населения вообще не нужно. Оно может вымереть, а страна будет продолжать продавать нефть, газ.
Руководство завода отказывается улучшать условия труда и повышать зарплату рабочих. Поэтому рабочие должны сами отстаивать свои права, говорит Оксана Михалкова.
Потому что реальная зарплата, пенсия, порядка 2-3 тысяч. А как нам говорят средства массовой информации, зарплата на ВАЗе, наверное, где-то под 20 тысяч. И лучше промолчать и получить хотя бы какие-то реальные деньги, чем, конечно, выступать, высказывать, показывать свое «я» и вообще быть уволенным и не иметь ничего. Профсоюз – это профессионально-политическая организация, которая должна аккумулировать мнение рабочего класса, мнение людей, которые работают, трудятся и должны, конечно, и вести диалог и с правительством, и с руководством ВАЗа, и диалог вести с трудовым коллективом. То есть нужен диалог. Диалог между властью и диалог между рабочим коллективом. И самое главное, я выступаю за правдивый диалог, за честность и откровенность вот в трудовых отношениях.
Сейчас рабочие Волжского автозавода по инициативе профсоюза «Единство» готовятся к всероссийской акции протеста, запланированной на начало октября. Как говорят в профсоюзе, будет ли акция протеста массовой, зависит в первую очередь от самих рабочих. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. «Дорого и очень долго» – так характеризует реальное действие закона о дачной амнистии, ожидающие в очередях в коридорах перед кабинетами регистрационных кадастровых земельных чиновников.
Я стояла в очереди так, что потом меня чуть не тошнило вечером от усталости, но это стоило того.
Что стоит оформить право собственности на землю, вроде дачникам понятно, но за год не более 1% владельцев участков, то есть лишь один из каждой сотни, обращался в территориальные органы Федеральной регистрационной службы. Трудно было Генеральной прокуратуре не установить фактов создания различных административных барьеров. Ведь о таких фактах в любой очереди перед этими самыми барьерами рассказывают доходчиво.
В брошюрке записано одно, а здесь регистрационная палата, требования несколько другие. Если вот в 100 ответах там не требуется, нигде не записано, что требуется постановление, записанное в свидетельстве. Они требуют. И я не знаю, правильно или неправильно. Проконсультироваться совершенно не у кого. Никто консультации не дает. Это во-первых. Во-вторых, ну, дороговато. Дороговато. Регистрационная наладила работу, а кадастровая нет. В кадастровую палату попасть сложно. Вот самое главное, это все в темном лесу бродит народ. Бумаг хватает. Вот мы же привыкли, чтобы сказали, чтобы вы мне по-русски сказали, что написано, мы не воспринимаем.
Ну вот я, например, стою в архив, там в очереди уже второй день, народу много, сотрудника два, еле-еле весь этот процесс происходит. Также и здесь. Мы стоим к начальнице, уже тоже не первый раз приезжаем из Москвы, пытаемся попасть. Бесполезно, абсолютно. Если попадаешь, то очень много претензий к документам, придирок, то есть даже, может быть, и незаконных. Мы же раз за разом приезжаем, тыкаемся во все кабинеты, как слепые котята. Вообще, сама регистрация, допустим, документов по закону месяц. То есть я так считаю, что это месяц. Но это будет происходить, на мой взгляд, месяца 3. Чиновники, они сами устраивают это все. Им это выгодно.
Из 42 миллионов российских владельцев земельных участков 10 миллионов находятся в Московской области. Депутаты Московской областной думы законом о предельной максимальной цене работ по проведению территориального землеустройства ограничили цены. 450 рублей за сотку и не более 7 тысяч рублей за весь участок. Но реально по таким ценам землемеров не дождешься. Закон они обошли лукавым понятием «консультационные услуги». Это получается еще дороже, вот тогда придут и обмерят. В Подмосковье создано межрегиональное общественное движение «Дачная амнистия». Его лидер Николай Дежур говорит, что основным препятствием на пути реализации закона о дачной амнистии является коммерциализация процесса решения государственной задачи. Процесс регистрации прав граждан, считает он, должен носить сугубо государственный характер, и землеустроитель-коммерсант обязан уступить место государственному землеустроителю. Гражданину эта процедура должна стоить только 100 рублей пошлины. Ведь в результате все равно выигрывает государство. Оно и должно быстрее регистрировать собственника и брать с него только налоги потом.
Реализуем государственную политику. Она должна реализовываться за счет государственных средств. Единоразово, сделав для гражданина эту процедуру бесплатной, государство в дальнейшем, всю дальнейшую жизнь будет взимать с этого гражданина, с этого объекта недвижимости налог, получать доход. 40 миллионов объектов недвижимости не зарегистрированы. Местный муниципальный бюджет не получает доходов.
Зато сегодня большие доходы от процедуры регистрации получают с граждан государственные чиновники, заодно с коммерческой структурой. Особенно наполнены эти потоки в Московской области, считает Николай Дежур.
В Московской области наиболее обострены противоречия, которые не позволяют эффективно проводить и именно упростить процедуру регистрации прав граждан на отдельные объекты недвижимости. Все структуры, все органы государственные, кроме одного, землеустроитель, коммерческие организации. В этом и заключается основная коррупционная составляющая данной проблемы и основное противоречие. Все вот эти 23 государевых ока, они смотрят, когда землестроитель придет к ним, он согласовывает, получает документацию исходную, утверждает документы всех государственных органах. И создаем мы государственный кадастр объектов недвижимого имущества. А этим занимается одна лишь структура, которая делает землестроительное дело. Все они лицензированные коммерческие структуры. Естественно, бюрократия обвиняет землемеров в том, что они являются тормозом земельной реформы. А мы говорим о другом. Не землемеры являются тормозом, а бюрократия, которая вынуждает землемеров сдувать цены, чтобы удовлетворять свои неумеренные аппетиты. И если землестроитель будет государственным, то он и будет проводить землестроительные работы по государственным же расценкам.
Впрочем, понятна эфемерность таких мер без закона об ответственности чиновников перед гражданами.
Бюрократия сегодня на всех этапах вот этих работ, там 11 согласований, они могут отказывать гражданину. Причем без каких-либо мотиваций, и им за это ничего не будет. То есть нарушая и, соответственно, создавая коррупционную среду. А если чиновник будет нести ответственность, установлено действующим законодательством, причем прямая норма должна быть. Не рассмотрел по существу 10 лет. Все будет работать.
И сегодня в этих дачных очередях можно найти довольных людей. Если руководство товарищества действует грамотно, то его участники регистрацию проходят легче. Но здесь тоже свои трудности.
Все зависит от того, что у вас изначально на руках. Нам представитель кооператива дал уже документы, с которыми мы уже пришли сюда, чтобы просто, так сказать, до конца оформить. Нет проблем никаких. В общем-то, я выяснила, правда, поздновато для себя, что вместо обмера и приглашения БТИ можно просто заполнить налоговую декларацию. И все.
Свою путаницу вносит обилие форм объединения владельцев земли. Николай Дежур.
Дачные, садоводческие, огородные, некоммерческие, ЛПХ, ИЖС. А все на самом деле сегодня уже прописано в кодексах, в градостроительном, жилищном, земельном кодексах прописано. Есть объект недвижимости. Есть градостроительный кодекс, который разрешает в нем регистрацию, в котором не разрешать. Все. То есть есть субъекты права, которые и определяют правовой их режим. И не нужно на них наклеивать эти вот ярлыки. ИЖС или ЛПХ. А налог земельный от этого изменяется в два раза.
Граждане в большинстве своем игнорируют предложенную дачную амнистию. В очереди идут те, кто готовится, к примеру, к сделке продажи. А остальные просто живут и понимают, что пока на их имущество государство не покушается, к чему тратить немалые деньги, униженно стоять в очередях. Лишь для того, чтобы за их счет наживались чиновники и формировался, по сути, государственный информационный ресурс, каким является кадастр. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Николай Моторкин из села Пелесево, что в Атяшевском районе, раб с 10-летним стажем. Именно 10 лет он провел в Ростовской области, где его насильно заставляли работать, унижали, резали, морили голодом, перепродавали из рук в руки. Без связи с родиной, где у него остались жена и сын. Односельчане в мыслях его давно похоронили. Признается, только чудом удалось вырваться из рабства. А начиналось все в 1997 году. В Мордовию часто приезжали, да и сейчас приезжают южане, которые закупают у местных сельчан картошку. Один из таких коммерсантов и предложил Моторкину поехать с ним. Аргументы. Местный колхоз развалился, в селе работы нет, а следовательно нет и денег. А за месяц работы на бахче в Ростовской области можно заработать 4000 рублей. Огромные деньги для мордовского села. Плюс к тому и за питание там платить не надо. Считал Николай, что за сезон с марта по октябрь там можно заработать сразу 32 тысячи рублей. Дух захватило. За эти деньги в селе дом купить можно, да еще и на обстановку останется. Так что сомнений не было ехать. В небольшом поселке под Ростовом, куда приехал Моторкин, ему определили комнату в старом доме. Работа была нормальная, все успевал Николай. Вот только было одно неудобство, на которое он сначала не обратил внимания. Хозяин бахчи забрал у Моторкина документы, под тем предлогом, что у него целее будут, чтобы кто-то не украл. Так прошло 8 месяцев. Наконец сезонные работы подошли к концу, и хозяин бахчи стал уговаривать Николая остаться на зимние месяцы. Моторкин отказался и попросил деньги. В ответ удар по лицу и заявление «не будет тебе денег». Стал просить паспорт, новые побои. Тогда Николай обратился в милицию.
В милицию зашел, я говорю, то вот так и так, у меня паспорт, говорю, там и там. Как-то мне забрать? Там тоже такой же ответ. Как отдал, так и забирай. Но я ушел, а что мне делать? К нему я больше боялся прийти. Ушел, я первый раз в жизни я Ростовская область, он здоровый, куда идти? Куда глаза глядят, туда и пошел.
Николай решил вернуться домой без документов, но дальше Ростова уехать не смог.
Ну, сняли меня с поезда, ваши документы нету. Вызвали наряд, наряд меня забрал, увезли корейцам. 200 рублей человек.
Так Николая продали в первый раз. Продали милиционеры, те самые люди, которые по долгу службы должны бороться с любыми правонарушениями. И национальный фактор тут не важен. Не были они ни армянами, ни грузинами, ни чеченцами. Простые русские парни в форме поставили продажу людей на поток. Гражданин Российской Федерации Николай Моторкин на своей шкуре осознал, что в Российской же Федерации с бумажкой, то есть с документами, ты человек, а без бумажки букашка.
У меня нету документов. Ну что теперь? Я вообще уже теперь в России не человек. Нас человеком уже не считали. С нами что хотели, то и делали. Унижат, изобьют, могут, вот если милиция, даже милиция, например, вот я не знаю, не побоюсь и сказать, подсунуть в карман, хоть что тебе, вот какое-то дело у них что-то не закрывается, могут и это тебе пришить. Что ты, куда пойдешь жаловаться, никуда не пойдешь.
Николай снова оказался на плантации, только условия жизни и работы были совсем иные. Работать приходилось с утра до позднего вечера, люди, а таких, как он, здесь было несколько десятков, жили в фанерных бараках по 15 человек в маленькой комнатенке. Провинившихся работников избивали, заковывали в цепи, как собак.
Меня доходило до того, что, думаю, сейчас возьму и повешусь.
Убежать практически невозможно. Чтобы у работников даже мысли о побеге не возникало, им после работы каждый вечер давали водку с димедролом. 300 граммов на ночь следили, чтобы непременно выпили. Отказывающихся избивали.
Ну, невозможно, так спился, что везде водка, что-то добавляют эту водку. То приходит стакан бак, ну и врын, вырубайся. Чтобы ты спал, никуда не убегал.
Несколько раз Моторкин все-таки пытался бежать, но оказалось, что с юга вернуться в центральную Россию совсем непросто. Садился на поезд, но каждый раз транспортная милиция ловила его, а потом снова продавала на плантации. Водители-дальнобойщики брать попутчика без документов отказывались наотрез. Все это продолжалось 10 лет. Работа, попытка уехать домой, поимка, продажа новым хозяевам, снова работа и так далее. Во время очередного побега удалось Николаю связаться с родными по телефону. В итоге вернуться домой все-таки удалось.
Я вот с поезда слез, это вот честно, я слез, я просто вот поднял свою землю и расцеловал ее, что я приехал сюда.
Сейчас Николай привыкает к домашней жизни. Устроился мельником в местном колхозе, несколько недель лежал в больнице, отвыкал от алкоголя, сейчас и капли в рот не берет. Надеется вместе с женой построить новый дом. Говорить о последнем десятилетии своей жизни не отказывается. Что было, то было, и винить в том, кроме самого себя, некого. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Пелесево, Атяшевский район Мордовии.
В эфире Эвенкия Ярослава Бочарова. Юрий Сергеев со службы сбежать не может. Некуда. Вокруг на сотни верст тайга. Да и не возникает у него подобная мысль. Ведь, находясь на службе в армии, ездит не на БТР, а на почти родном Северном Олене. Живет в чуме, а вместо традиционного военного построения, каждое утро он вместе с другими сослуживцами ходит пасти оленей. Говорит Юрий Сергеев, военнослужащий.
Утром встаем, уходим на работу, за оленями, с утра. В шести весь день ходим. На дежурство каждое утро.
Юрий и еще 12 эвенков Сурдинской оленеводческой бригады проходят альтернативную службу. Чтобы не отрывать людей от близкого им по духу занятия, решили совместить приятное с полезным. Срок несения такой воинской службы – 3,5 года. За свою работу военные оленеводы получают жалование и имеют право на ежегодный отпуск. Только вот воспользоваться такой альтернативой могут далеко не все призывники. Говорит Александр Логвинец, исполняющий обязанности военного комиссара Эвенкийского муниципального района.
Первое. Несение военной службы противоречит их убеждениям, вероисповеданию. И второе, то, что они относятся к малочисленным народам Севера, ведут традиционный образ жизни, за ней осуществляют традиционное хозяйство и занимаются традиционными промыслами.
Многие служивые оленеводы во время прохождения службы успели обзавестись семьями. Айгуль и Егор Харбоновы вместе живут уже 2 года. За это время у них родилась дочь Татьяна. Как молодой семье им полагается отдельный чум. В нем они хранят продукты, летом спят на еловых ветках, а зимой на оленьих шкурах. Пока мужчины пасут оленей, женщины готовят еду. Привычный рацион – оленина, рыба и овощи. Раз в месяц мужчины на оленьих упряжках ездят за 40 километров в ближайший поселок и привозят оттуда сладости детям. Говорят Егор и Айгуль Харбоновы.
Здесь хорошо, тепло. Оленями живешь, тепловчинами.
Высокое военное начальство с проверками оленеводов беспокоит нечасто. В свободное от основной службы время ивенки ходят на рыбалку, охоту, собирают грибы и ягоды. Им, как и обычным военнослужащим, полагается заработная плата от 7 до 9 тысяч рублей. В военный комиссариат Ивенкийского района уже поступило более десятка заявок от призывников, желающих в следующем году пополнить ряды солдат-оленеводов. Новый военный комиссар Красноярского края Юрий Серков поставил перед собой задачу очистить армейские ряды от непатриотов и призывников, запятнавших себя еще на гражданке.
Сегодня то, о чем мы говорим, дедовщина, это не дедовщина, это казарменное хулиганство и преступники. И вот смотрите, почему настаиваю. Вот если мы с вами будем проповедовать вот это понятие именно так, у нас отношение изменится вот к этим негодяям, о которых мы должны говорить. Первая задача. Ну, хотя, я не говорю вот кардинально и достичь успеха. Ну, знаете, я тоже, как бы, наверное, человек и прекрасно понимаю, не все людям подвластно. Но, как минимум, одна из задач – это менять отношение к службе в армии и в военкоматах, в частности.
Изменили свое отношение к армии и изъявили желание отдать долг государству альтернативной монеты 55 призывников в Красноярском крае. Специалисты говорят, что все идет к тому, чтобы не тянуть подростков в казарму насильно. Может быть, тогда печально известный опыт Железногорской воинской части 3377 не повторится никогда. Ярослава Бочарова для Радио Свобода, Эвенкия.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Второй всероссийский арт-фестиваль «Праздник света», приуроченный к дню рождения Саратова, напомнил горожанам о том, что освещение города – это искусство. 28 светящихся арт-объектов оценивало самое беспристрастное жюри – жители Саратова, поэтому успех на фестивале зависел и от того, как художник представит свое произведение зрителям. Полина Горецкая, дизайнер из Самары, назвала свое произведение «Черно-белое живое» – это беседка для влюбленных.
Как инь-янь, как мужчина-женщина, слияние света и тени всегда создает кучу оттенков и полутонов и создает новую жизнь. Работает это таким образом, когда человек входит в беседку, стоит объемный датчик, гаснут внешние лампочки, зажигается синий контур, играет музыка, и люди остаются наедине друг с другом.
Саратовский студент Александр Лузакин удивил зрителей парадоксальностью мышления. Основой его арт-объекта стали валенки.
Идея пришла зимой, когда мне сообщили об этом конкурсе, я ее сразу и выложил. Сначала ее никто всерьез не воспринял, впоследствии нашелся заказчик, которому я очень благодарен. Кинотеатр «Иллюминатор», там он будет в вестибюле, если он, конечно, понравится. Я думаю, понравится.
Фестиваль посвящен 160-летию изобретателя Павла Яблочкова. Колледж радиоэлектроники в Саратове носит его имя. И хотя задачи этого учебного заведения далеки от художественных, его коллектив создал садово-парковый комплекс «Эдем» – светящаяся лавочка под яблоней с крупными плодами-светильниками, рассказывает замдиректора колледжа Елена Кузина.
Светящийся объект и сама скамья, она тоже светящаяся. Должно быть комфортно человеку, как в раю, когда он отдыхает, когда он думает, может быть, о каких-то своих идеях, мыслях, потому как Яблочков, он изобретатель.
Особенность фестиваля в том, что все арт-объекты – плоды совместного творчества промышленных предприятий и художников. Предприятия не только выделили средства, но и участвовали в изготовлении и монтаже произведений искусства. Более того, после фестиваля выкупленные арт-объекты станут частью городской среды. Так работу «Эдем» предприятие «Саренерго» подарило детскому дому. Инициатором проведения фестиваля стала Волжская территориальная генерирующая компания из Самары, говорит один из организаторов праздника Ирина Стрижова.
В мире 68 городов, в которых проходят праздники света, но вот такой индивидуальной направленности, развернутой на поддержку частного художника и частного проекта художника и его реализацию, практически нигде нет. Тут есть именитые художники, есть студенты, есть просто обычные домохозяйки. Все проекты, несмотря на то, что они очень позитивные, они концептуальные. Например, вот мы сейчас стоим, вот по правую руку у меня проект, который рассказывает об оренбургском пуховом платке, а по левую руку проект называется «Преодоление». Он рассказывает о том, как человечество преодолевало страх перед огнем и, преодолев его, пришло к цивилизации.
Придя к цивилизации, люди бесцеремонно начали уничтожать ее плоды. Арт-объекты, участвовавшие в фестивале, могут украсить лишь охраняемые территории. Почему праздник света не может продолжаться в Саратове круглый год? Объясняет замглавы администрации Саратова Михаил Волков.
В этом году тысячи были повешены новых плафонов и установлены там сотни новых опор. И это вообще тенденция, которую город собирается продолжать. А привлечение внимания вообще к огню, к свету, тем более в такой праздничной форме, я думаю, что будет очень интересно для жителей, поскольку люди вообще должны понимать, что за свет, за тот же, нужно платить. У нас на самом деле очень много людей за свет, за потребленный, не платят, хотя это услуга, которая легче всех контролируется с помощью счетчика.
Столь же прозаично комментирует ситуацию депутат областной думы Леонид Песной.
Той мощности, которая поступает на Саратов, ее хватает. У нас не хватает денег на содержание объектов светового хозяйства. Поэтому то, что одна из ведущих компаний, поставщиков коммунального ресурса, за свой счет решила в честь Дня города людям сделать праздник, это нормально, это хорошо.
Праздник закончился. Победитель фестиваля «Световой объект из Самары. Настроение лета» отправится на фестиваль в Лион. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушали «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нашей стране была семибоярщина, потом семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина.
Я не согласен с суммой. Андрей, как?
На ход голосования повлияли катастрофические масштабные пожары.
Мы планируем показать нашим американским коллегам, экспертам...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.